Часть вторая. Гарик Гагарин. Последний сеанс закончился около шести. Мы все проголодались и устали. Егору пришлось хуже всех. Но он храбрился. Когда тебе 22, и ты кончаешь университет, простительно храбриться в компании людей, не намного старше тебя, но облеченных правом тебя допрашивать. Больше Егору идти было некуда. Так что для своего спасения Егор избрал позицию участника эксперимента. Не кролика, не свидетеля, а участника. Сотрудника. Для него важнее было место в нашей стае, чем своя роль в событии. Кажется, все мы, кроме Добряка, это понимали, и по мере сил Егору подыгрывали. Саша был не тактичен, и Егору ничего не оставалось, как мысленно перевести его на положение прислуги. Тогда можно Добряка игнорировать. Что Егор и делал. «Все?» — спросила Тамара, стараясь услышать от Калерии Петровны, нашего зафлаба, отрицательный ответ. «На сегодня все», — ответила Калерия. «Егор, ты свободен. Я тебе позвоню завтра во второй половине дня. А мы с Гариком останемся, поговорим. Хорошо?» Я побаивался, что Калерия вызовет для консультации Максима Мирского или еще кого-то из институтских гениев. Мне польстило, что Калерия готова обойтись моей помощью. Егор попрощался, стоя у кресла, в котором он провел столько часов. Он был и без того тощим, костлявым, а сегодня еще и выглядел изможденным.
«Постригся бы», — в десятый раз напомнила ему Тамара. «Мужика с косичкой и серьга в ухе».
«Я постригусь», — сказал Егор покорно. Не пострижется он. Из принципа. Может быть, он сам ненавидит свой лошадиный хвост, но не может отступить, отказаться от бравады. Егор задержался в дверях. Его узкая спина замерла в раме. По законам кинематографа, он должен был обернуться и произнести самые важные слова. Но Егор не обернулся. Дверь закрылась, и в то же мгновение, словно не в силах терпеть, Добряк сказал. «Я побежал! У меня на сегодня билеты в Большой театр на «Жизель»!» Добряк ожидал радостных или завистливых воплей толпы, но толпа безмолвствовала. Лишь Калерия произнесла, раскладывая бумажки на столе. «Иди, Саша, иди». Добряк неуверенно пошел к двери, а Тамара вслед ему выпустила пулеметную очередь.
«Есть у него билеты в Большой, только на завтра, и еще неизвестно, согласится ли она с ним пойти».
«Много знаешь», — рявкнул Добряк и исчез. «Ты в самом деле знала или придумала?» — спросил я.
«Я слышала, как наша новенькая в бухгалтерии рассказывала», — ответила Тамара.
Я не знал ни о новенькой, ни о ее отношениях с Добряком.
«Тамара, сделай кофе», — попросила Калерия. «Если тебе срочно надо домой или в Большой театр, можешь идти». «Мне никуда не нужно», — обиделась Тамара. «Неужели я не понимаю, что у нас эпохалка?»
Ее не разубеждали. Тамара позволила себе углубиться в философию.
«Меня иногда смущает»,
— проговорила она, гладя компьютер по головке.
«Насколько мы стали бесчувственными? Ведь на этот раз мы приблизились к раскрытию главной тайны человечества. 2000 лет человек размышлял, есть тот свет или это выдумка?»
«Тамара, не говори красиво», — взмолилась Калерия.
«Вы, Калерия Петровна, пытаетесь закрыть глаза», — ответила Тамара, «потому что сами еще не все представляете. Мне самой бывает жалко, что я недостаточно верующая, потому что росла в атеистической семье и в пионерской организации. Но мне дурно делается от последствий».
Не дождавшись реакции начальства, Тамара взяла чайник и пошла в туалет за водой. Мы с Калерией остались вдвоем. Мы молчали. А в самом деле Тамара была права. Вот так живешь-живешь, считаешь себя неглупым человеком, работаешь в институте, где отношение к чуду, как отношение к подопытной лягушке. Ты не обращаешь внимания на цвет ее изумрудных глаз, а вспарываешь животик и глядишь, как сокращаются мышцы ног. Тебя волнует, хорош ли скальпель, и плевать на то, что в мозгу умирающей лягушки стираются зачатки восхищения красотами Вселенной. А рядом стоит Тамарочка. Бездумный серафимчик. И вдруг оказывается, что именно ей приходят в голову идеи, которые должны были бы отяготить тебя.
«Отвлекся?» — спросила Калерия Петровна. «Тамарочка натолкнула тебя на размышления о вечном?» У калерии есть отвратительное свойство угадывать твои мысли в тот момент, когда тебе этого не хочется.
«Куда денешься от мыслей?» — признался я.
«А мне приходится думать о завтрашнем докладе на дирекции, где кое-кто начинает доказывать, что я идиотка с больным воображением».
«Не кое-кто, а Александр Борисович», — понял я. «И будет он это делать из черной зависти, что нашей лаборатории досталась такая тема».
«Хотите, я вместо вас схожу и приму удар?» — спросил я.
«Чином не вышел», — улыбнулась Калерия, вовсе не желая меня обидеть.
«Тогда я одолжу вам дедушкину саблю», — сказал я.
«А поможет?»
«Я в жизни не видел своего дедушки и вообще никого из родственников».
«Я думаю, он у тебя кантонист», — заметила Калерия. «Сабли ему не положено».
Она включила запись. Первое появление Егора в нашей лаборатории. Вот он стоит в дверях, худой, чуть сутулый, открытое приятное лицо городского акселерата.
«Здравствуйте. Мне сказали, что Калерия Петровна, что я должен все рассказать Калерии Петровне».
«Сейчас я должна ответить себе», — обернулась ко мне Калерия, — «на самый главный вопрос. Мне его зададут завтра, как только я войду в зал ученого совета».
«Что за вопрос?»
«Ты знаешь, Гарик, правду ли нам рассказывал молодой человек или соврал?»
«И врал 3 дня без перерыва? Врал в ответ на все наши вопросы?»
«Не возмущайся, Гарик, но ты еще не знаешь, какие на совете водятся лжецы. И некоторые из них побывали в нашей комнате».
«Но зачем ему врать?»
«Я не хочу ловить его за руку. Но если Егор не врал, то институт должен начинать новый проект. Возможно, дорогой. А сейчас конец квартала».
«Что вы говорите, Калерия Петровна?
Я говорю о том, что чудо, даже могущее изменить судьбу всей нашей Земли, после прохождения через бухгалтерию, дирекцию и плановый отдел превращается в тему номер такой-то или проект номер такой-то бис. И, наверное, в этом есть некий высокий смысл. Для того, чтобы достичь максимальной объективности в исследовании, мы должны относиться к чуду, как к подопытной лягушке».
«Как моей лягушке удалось перескочить в речь Калерии, относится к разряду чудес или обычных совпадений в беседе коллег».
«Нам в любом случае придется еще встречаться с Егором, так что давай проедемся по его показаниям и поглядим, нет ли тут нестыковок».
Тамара возвратилась с чайником, включила его в сеть и сообщила, что кофе кончается. Тамара очаровательно нежной, изысканной красотой британской баронессы. По части нежности и изысканности облика она может дать 100 очков вперед Калерии Петровне. Но очарование длится ровно до того мгновения, когда наша лаборантка, дитя харьковских окраин, открывает нежный ротик. Тамарочка стремится к знаниям и даже 3-й раз подряд пыталась поступить на вечерний биологический в университет. И мы все знаем, что года через 2-3 она обязательно туда поступит, если ее не утянет замуж какой-нибудь молодец в Мерседесе. Ведь среди них тоже есть посланцы провинциальных окраин, так и не поступившие в университет. Впрочем, возможно, Тамарочка дождется своего доктора наук. Как ни странно, она предана биологии. Искренне любит наш институт и всех нас. У нее был неудачный, к счастью, краткий и почти забытый роман с циничным добряком, зато она до сих пор немного влюблена в меня. Она неотъемлемая часть лаборатории. И пускай молодец в Мерседесе не спешит приезжать за ней, к воротам нашего особняка. Без нее нам будет скучно.
«Начали», — сказала Калерия.
На экране Егор уселся на стул, удобный, потертый, мягкий, с подлокотниками. Не такими ли были пресловутые гампсовские полукресла? Этот стул предназначался для гостей. Как у знаменитого сыщика Нира Вульфа. В нем пересидело несметное число жуликов, гениев, проходимцев, провидцев и идиотов. После этого Егор покорно сообщил нам все формальные сведения о себе. Георгий Артурович Чехонин, 22 года от роду, студент 5-го курса ИСТФАКа университета, холост, родители живы-здоровы, проживает в Москве на проспекте Вернадского, абсолютно нормален, что подтверждается результатами медэкспертизы, которой Чехонин подвергся добровольно. Ничем катастрофическим не болел, 6 лет назад побывал в
существующем параллельно с нами мире, где не действуют законы физики, а именно, не существует времени. Население этого мира в той небольшой его части, которую удалось увидеть Егору, состоит из людей, которые пережили в момент Нового года душевную травму, настолько сильную, что всеми фибрами души не желали идти в Новый год со всем человечеством, а предпочли отделиться от него и остаться в старом году.
«Ах, как это все ненаучно!» — воскликнула тут Тамара. «На ученом совете решат, что мы все с ума посходили. Ведь Новый год — это условность!»
«Скорее всего, и мир, в котором побывал Егор, тоже условность», — заметила Калерия.
«Но он так не думает».
«Тамарочка, помолчи», — попросила Калерия. Она продолжала наговаривать текст своего выступления на ученом совете. «По воле случая, Егор, переживший личную драму, оказался в прошлом вместе с девочкой Людмилой Тихоновой, 12 лет. Подробный рассказ устами Егора Чехонина прилагается на дискете, и члены ученого совета могут с ним ознакомиться. Должна заметить, что по ходу сеансов искренность Егора Чехонина все время контролировалась и не вызывает сомнений». Калерия на минуту выключила запись и заметила для внутреннего потребления.
«Интересно, он влюблен в эту девушку?»
«Не похоже»,
— авторитетно ответила Тамара, главный эксперт в проблемах любви.
«Так не любят».
Калерия кивнула, будто согласилась, и продолжала. «В стройной картине, представленной нам Егором Чехониным, меня настораживает способ, которым молодые люди возвратились обратно, к нам. Если ему верить, то существует переход, непостоянный, возникновение которого чувствует юноша в кресле. Не знаю почему, но мне такая версия не нравится».
Я согласился с Калерией. Мне тоже возвращение ребят из мира без времени казалось заимствованным из какой-то сказки. Будто автор ее не смог придумать ничего убедительнее. Тогда он махнул рукой и сказал: «Пусть будет театр».
«Давайте же примем на веру все, что нам рассказали», — продолжала Калерия, «и постараемся представить себе этот мир таким, каким его увидел Егор. Мы знаем, что населен он слабо...» Мне хотелось спросить, не трудно ли Калерии выражаться так скучно и бесцветно? Но не надо ее перебивать. Ведь и без меня ее сейчас перебьет Тамара. Она уже принялась нервно двигать по столу чашки с горячим кофе и притопывать. Высокая грудь Тамары нервно вздымалась.
«Разумеется!» — воскликнула Тамара. «Если бы туда попадал любой, у кого плохое настроение, земля бы давно пустой была. Вы, Калерия Петровна, даже не представляете, сколько раз мне хотелось решительно бросить все и кануть. Наверное, случайность, что я сейчас с вами в одной комнате нахожусь».
Калерия терпеливо выслушала Тамару, кивнула ей и продолжила. «Допустим, что свойство человека переходить из мира в мир — рудимент, память о далеком прошлом».
«А может, наоборот?»
— спросила Тамара.
«Может, это от плохой экологии?»
«Тамара!» — не выдержал я.
«Экология — это наука. Она не бывает плохой. Плохой бывает окружающая среда, доведенная до безобразия людьми».
«Вот именно. Довели до отчаяния, и теперь сами бежим».
Она запустила длинные когти в терновый куст крашеных и завитых волос и нервно стала их дергать. Тамара была уверена, что именно она делает науку.
«Не получается», — сказала Калерия. «Егор видел там людей, которым, возможно, 200-300 лет. В то время никто не подозревал об экологии и окружающей среде. Но позвольте повторить вопрос. Если бегство исконно присуще человеку, почему тот мир не переполнен беглецами?»
«Потому что они изнашиваются», — напомнила Тамара.
«Люди не только изнашиваются. У людей меняется свойство крови. Человека там можно убить, сжечь на костре, утопить, задушить. И этим способом контролировать количество жителей там отлично пользуются. Там...» Калерия оборвала монолог и обернулась ко мне. «Я в отчаянии, Гарик. Я не знаю, как его назвать. Я язык сломала, придумывая эвфемизмы. Другой мир, параллельный мир, тот мир...»
У Тамары уже был готов ответ.
«Планета самоубийц!»
— заявила она.
«Так и назовем. Там же живут одни самоубийцы, только те, у которых духа не хватило по-настоящему с собой покончить».
«Вряд ли», — вздохнула Калерия. «Слишком красиво».
«Тогда пейте кофе», — Я вам не кухарка», — сказала Тамара. «Остынет, мне опять в туалет за водой бежать, кипятильник включать, а в любой момент может прийти пожарник и конфискует чайник. Вы же знаете, что случилось в секторе Ти?»
Мы с Калерией скорбно склонили головы, потому что знали. В секторе тайн истории, Ти, пожарник застал коллектив в момент преступления. Кипятильник был в чайнике, а чайник кипел.
Пожарник конфисковал чайник и накатал такую телегу директору, что тот был вынужден издать грозный приказ. А что прикажете делать, если в старом особняке нет места для буфета? А бегать в кафе к метро и дорого, и некогда. Мы стали пить кофе. К счастью, Тамара не жалела растворинки. Калерия Петровна сидела, закинув ногу на ногу. У нее были узкие сухие колени и щиколотки, как у породистой лошади. Но ведь не скажешь доктору наук, что у нее ноги, как у породистой лошади.
«Тогда пускай будет тот мир», — сказал я.
«Тот мир, в том мире, о том мире. Попробуем». «А я буду их называть самоубийцами», — сказала упрямо Тамара.
«Я продолжу»,
— спросила Калерия, будто перед ней сидели не мы с Тамарой, а весь завтрашний ученый совет.
«Живут они как придется, но по привычке предпочитают спать в комнатах. Животных там почти нет. А жулик?» —
спросила Тамара и сама ответила.
«Наверное, он так тосковал по своему хозяину».
«По какому хозяину?»
«Который трагически погиб. И тогда, под Новый год, жулик решил остаться в прошлом».
«Тамарочка, помолчи!» — взмолилась Калерия.
«Как скажете».
Калерии очень хотелось выгнать Тамару из комнаты, но это было бы негуманно. И мы продолжали брести по рассказу Егора, словно по заросшему осокой болоту, раздвигая стебли и порой проваливаясь в ямы. Информации не хватало. Егор, конечно же, не занимался детективной работой. Он жил в том мире и старался вырваться оттуда. Добрались до системы правления.
«Обратите внимание», — сказала Калерия, «раз Егор не выходил за пределы небольшой части Москвы, мы не можем говорить не только обо всем том мире, но даже обо всей Москве. И раз там сложности с транспортом, то, вернее всего, тот мир разделен на множество маленьких ячеек».
«Мы этого не знаем», — сказал я. «Может быть, тот мир ограничивается половиной Москвы, а за его пределами эффект перемещения не чувствуется».
«Гарик, не говори красиво», — улыбнулась Калерия.
«Продолжайте, доктор», — парировал я.
«Формально тем миром правит император. Какая-то видимость порядка поддерживается с помощью так называемых велосипедистов, но власть императора не абсолютна и вообще довольно условна. Как ты будешь править страной, в которой нет голода и смерти, не говоря уж об элементарном перенаселении?»
«Надоело, ушел», — сказала Тамара.
«Есть там какие-то дикие группы. Вряд ли они представляют для нас большой интерес. Они совершают набеги на поселения, но главное — это ветераны. Что ты нам о них расскажешь, Гарик?»
«По рассказу Егора я сначала решил, что это недовымершая коммунистическая ячейка», — сказал я. «А потом сообразил, что это любопытная смесь людей, придерживающихся тоталитарных устремлений. Но главное для них — сохранить в чистоте тот мир. Кто-то вбил им в голову, что их мир — островок в мире разврата, град Китиш, опустившийся в озеро. Правильно?»
«Я согласна с тобой», — сказала Калерия.
«А там были знакомые лица. Все знакомые нам лица»,
— радостно вмешалась Тамара.
«А вот тут не стоит поддаваться первому впечатлению», — сказала Калерия.
И я был с ней согласен.
«Я полагаю, что в том мире, где нет времени, но каждый человек попадает туда со своими слабостями, своим тщеславием и своим гонором, число самозванцев превышает все нормы. Давайте для начала допустим, что ни один из них не носит своего имени заслуженно», — сказала Калерия. «Нам же эта условность удобна, потому что так они раскрываются. Если человек назвал себя Гитлером, значит, он предпочел бы быть Гитлером в первой жизни».
«А вот тут вы ошиблись, Калерия Петровна», — сказала Тамара. «К вашему сведению, Гитлер по-русски не бум-бум».
«Дантес тоже не бум-бум», — подмигнул я Тамаре.
«Опять за шуточки?»
— рассердилась лаборантка. «Я не шучу».
«А как же он с Пушкиным на дуэли разговаривал? По-китайски?»
— подсекла меня Тамара
и я униженно замолк. Хотя Дантес с Пушкиным на дуэли разговаривал немного.
Мне очень интересны люди в подвале. В отличие от прочих, у них есть цель. Я думаю, что в их интересах вообще закрыть переход между мирами, который им представляется источником опасности, — сказала Калерия. А мне кажется, что для нас, для нашей работы, самое главное, постоянен ли этот переход или совершенно случайен, — заметил я. По крайней мере, он возникает часто, — сказала Калерия уверенно. Почему? Они спокойно и естественно относятся к благам, которые приносят переход. Обрати внимание, добычу они ставят на стол на глазах у придворных, и никто не падает в обморок. Я кивнул. Наверное, она была права. Еще одна проблема невероятной важности. Правда ли то, что человек, проживший там некоторое время, уже не сможет вернуться сюда? Правда ли, что меняется состав его крови? Егору говорили об этом разные люди, но это не исключает всеобщего заблуждения.
«Или кому-то нужной ложной информации», — подсказал я. «Надо сказать, что за последние 3 дня Егора прокрутили на приборах, словно отправляли в космос. Никаких отклонений не нашли. Но, с другой стороны, он там был всего сутки и ничего не ел, не пил».
«Во всяком случае», — сказала Тамара, — «я вам не завидую. Завтра они на ученом совете из вас будут делать отбивную».
«И будут правы», — согласилась Калерия. «В конце квартала, когда институт и без того еле сводит концы с концами, наша лаборатория приносит на ученый совет ни много ни мало параллельную землю с массой проблем, которая, вполне возможно, представляет явную угрозу всем нам. Они впадут в истерику».
«Значит, чем лучше мы будем готовы...»
«Ладно, Гарик, давайте трудиться. Тамарочка, ты не устала?» «Сколько раз нужно говорить одно и то же? Ради науки я готова сутки не спать и не ужинать».
«Боже мой, какой красотой наделила природа нашу лаборантку! Какой розовой, голубой, зефирной красотой! И не забыла дать ей твердые моральные устои! Покажите мне ее будущего мужа!»
«Вот это ответ не девочки, но дамы!» — восхитилась Калерия. «Значит, всю ночь, оставшуюся до ученого совета, мы снова просматриваем пленку с этим Егором и ищем в ней открытие, желательно мирового значения».
«Я, конечно, все понимаю», — сказала Тамара. «Но все-таки зачем?»
«Чтобы завтра Мирский или Погорельский не обвинили нас в дешевой мистификации».
Тамара громко и возмущенно фыркнула. Она не любила Мирского, потому что красивому и знаменитому Мирскому некогда было влюбиться в Тамару.
«Включаю?» — спросила она.
«Часть первая, дубль 2».
На экране появился Егор. Он был смущен, от этого бледен и нелюбезен. Куртка была доверху застегнута на молнию.
«Мне сказали, что Калерия Петровна, что я должен все рассказать Калерии Петровне». «Садитесь», — сказала ему Калерия. «Мы вас слушаем».
Калерия — само очарование. Добрый педиатр, который никогда не делает детям уколов, а кормит их сладкими пилюлями. Егор ерзал на стуле, потом ухватился за подлокотники. У него были большие голубые глаза и выпуклый высокий лоб. Хороший мальчик. Наконец он заговорил.
«Исчезла девушка. Людмила Тихонова. Люся Тихонова. У меня есть ее фотография. Я подозреваю, куда она исчезла. И думаю, что она жива, хотя милиция думает иначе. В общем, все ее похоронили, а я думаю, что Люська жива».
«Почему же вы это скрыли от других?» — спросила Калерия.
«Потому что все будут смеяться или решат, что я сошел с ума. Я не думаю, что и вы мне поверите».
«Рассказывайте», — попросила Калерия. Она кинула короткий взгляд на меня. И хоть мы работали вместе меньше года, я прочел ее взгляд. «Хороший мальчик, мне хочется ему верить». Я кивнул.
«Может, кофе хотите?» —
спросила Тамара, которая держалась на заднем плане, и на звук ее голоса камера метнулась, отыскивая источник голоса. Егор покачал головой.
«Я лучше сначала расскажу».
«Что же случилось?»
«У меня есть знакомая», — начал Егор. «Она моложе меня. Я в этом году кончаю университет, мне 22, а Люсе всего 18. Я думаю, что 19 еще нет, но это не играет роли. Мы с ней знакомы 6 лет, после того, как вместе попали в одну историю».
Вдруг Егор замолчал и с недоумением обернулся к Калерии, будто забыл, о чем шла речь.
«Может, вам не интересно?» — спросил он.
Калерия ничего не ответила, но по ее глазам Егор понял, что все сказанное им интересно и важно.
«Давайте успокоимся. Сядем поудобнее», — попросила Калерия. «И начнем с самого начала, ничего не пропуская».
«Но с самого начала слишком долго рассказывать».
«Тогда вы начните говорить кратко, не вникая в детали. А когда нам станет интересно, мы попросим вас рассказывать подробнее».
Егор ответил не сразу. Он как бы раздумывал, стоит ли вообще с нами связываться. Но так как иного пути у него не было, пришлось смириться.
«Вы правы, Калерия Петровна», — сказал он наконец. «Только учтите, я буду говорить чистую правду».
«Мы не сомневаемся», — ответила Калерия.
«А если не правду, — вмешалась Тамара, — то я с первого мгновения вижу ее насквозь. Можете попробовать. Меня девочки с собой на ответственные объяснения берут».
Егор игнорировал высказывание Тамары.
6 лет назад, — сказал он, — то есть 6 лет и 3 месяца, точно под Новый год, у меня случилась одна неприятность.
Час за часом мы снова выслушивали исповедь путешественника в тот мир. Порой Калерия останавливала запись и прослушивала отрывок вновь. Я также имел на это право, но почти не пользовался им. Часам к 10 вечера мы добрались до конца первой главы печальной повести, которая, казалось бы, завершилась вполне благополучно. Потом был перерыв, я сбегал на перекресток, где круглосуточно торговала палатка с гамбургерами и пивом. Мы перекусили и в 11:30 включили другую кассету. Чехонин вновь возник на экране. На этот раз он был в пиджаке. Куда-то делась из уха сережка.
«Теперь», — произнес он, почесывая кончик носа, «когда вы знаете, что мы с Люськой пережили 6 лет назад, я расскажу вам продолжение этой истории, и вы поймете, почему я к вам пришел. Именно к вам, в Институт экспертизы». «Мне сейчас интереснее узнать, почему вы не пришли раньше», — спросила Калерия. «Стыдно было»,
— сразу ответил Егор. Видно, он сам себе не раз задавал этот вопрос и достойного ответа так и не отыскал. Поэтому приберег ответ уловку. Нет, не для того, чтобы обмануть человечество, а для того, чтобы утешить себя, оправдаться в собственных глазах.
Я даже как-то начал рассказывать Сергею, это мой друг. Он меня спросил, где я пропадал весь день 1 января, когда родители чуть с ума не сошли. Я сказал ему, что был в мире, куда попадают плохие мальчики. Что есть другой мир, не наш, он как бы существует рядом. Но вы сами можете поставить себя на мое место и поймете, как трудно рассказывать правду так, чтобы в нее можно было не то чтобы поверить, выслушать до конца.
Друг вам не поверил.
Он попросил придумать что-нибудь пореальнее.
Вы не обиделись?
А чего тут обижаться, я бы тоже так сказал.
И что было дальше?
Дальше все начало забываться. Я учился, у меня были свои проблемы, а мир без времени — это же сказка, это сон, очень похожий на действительность. Вы меня понимаете?
Наверное, да,
— сказала Калерия. У нас было выработано соглашение. Если мы ведем с кем-нибудь беседу, то вопросы задает Калерия. Подает ремарки Калерия. Мы, остальные, лишь фон разговору. Бывают ситуации, когда, высунувшись не вовремя, можешь все погубить.
«У меня был Люськин телефон», — продолжал Егор.
«Сначала я ей звонил. Ну, вы понимаете, я беспокоился, как у нее дома. Она мне тоже звонила иногда, 3 раза. Ничего не просила, так просто звонила по настроению. Но если спросишь, надо ли помочь, нет ли у тебя неприятностей, она сразу смущалась и говорила, все хорошо, все замечательно. Я кончила 8 классов, поступила в техникум. Надо ведь иметь специальность».
«В какую техникум?» — спросил я.
А она сказала,
«В книготорговой».
«Может, это не самая выгодная специальность, но я подумала, тебе понравится, что я поступила в книготорговой. Ты придешь когда-нибудь в академкнигу, ученый, бородатый, а я за прилавком стою, вот обрадуешься». Я понимал, что с деньгами у нее по-прежнему трудно, и мать пьет и водит мужиков. Впрочем, я точно не знаю, мы не обсуждали. А тут в прошлом году мы с ней встретились в метро, ведь живем неподалеку.
Я не узнал ее. Она тогда в первый раз была жалкая, понимаете? А теперь даже не подумаешь, что ей всего 18. Я даже не узнал ее. Она ко мне подошла и спросила: «Егор, ты меня забыл?» Тут я узнал и просто ахнул. Я помню, пошутил, что ей пора устраиваться в фотомодели. Она даже не улыбнулась. Она ведь серьезный человек. Она говорит: «Я техникум кончаю и буду в магазине работать». Как будто это исключало другие занятия. «А что нового?» — спросил я. Она ответила, что ей звонили. «Кто звонил?» «Наверное, оттуда». Тут я просто остолбенел. «Разве можно звонить оттуда?» А она говорит, что не уверена, конечно, но кто еще мог звонить?
Егор говорил медленно, тщательно, как на трудном экзамене, стараясь не пропустить ничего важного. Наверное, таких свидетелей ценят в милиции. Люся с Егором вышли из метро и сели на лавочку. Они проговорили довольно долго, и Люська рассказала Егору о странных вещах, которые с ней творились. Наверное, встреча в метро была счастливым случаем. Иначе могло бы статься, что Егор ничего бы не знал о Люське до сих пор. В последний год Люська 3 раза получала по почте денежные переводы. Не очень большие, рублей по 100. Она сначала удивилась, пыталась узнать от кого, но на почте ничего не могли сказать, кроме того, что переводы отправлены с центрального телеграфа. Она сказала матери. Мать взяла деньги себе и сказала, что, наверное, деньги посылает тетя Нюша из Костромы, ее сестра. Деньги мать пропивала. Люське ничего не доставалось. А потом пришла посылка с вещами. И Люське страшно влетело от матери. Честное слово, с вещами, очень модными, правда, все коротко и мало. Мать, как увидела посылку, решила, что у Люськи появился мужик. Она все грозилась дочку убить, плакала, что судьба ее наказывает за то, что раньше не была строга и сама не подавала доброго примера. Мать снесла вещи в комиссионку, и оказалось, что они дорогие, дороже, чем они с мамой думали сначала. Люська ломала голову, кто бы мог быть благодетелем, хоть от него одни неприятности. Она даже позвонила Егору и спросила, как у него жизнь, может, стал богатым? Егор только засмеялся, и по голосу Люська поняла, что он не врет. И тогда, перебрав всех возможных благодетелей, Люська стала думать о том, другом мире. Ей хотелось посоветоваться с Егором, но она не стала. Тот мир для нее был вроде железной двери в замке Синей Бороды. Войдешь — погибнешь. Тот мир вызывал в ней такой холодный, сжимающий сердце страх, что даже во сне он никогда ей не снился. Мать не знала ничего и даже не замечала, что Люська после того путешествия готова простить ей любую глупость и даже подлость, потому что в нашем мире можно ругаться и потом прощать. Потому что все вокруг меняется, и можно ощутить ход времени, как удары пульса. Время тикает, значит, мы живы. А недавно случилась еще одна неприятность. Она шла домой, и вдруг прямо на улице к ней подошел молодой человек с сумкой через плечо. В руке у него была видеокамера. И он спросил еще издали, так весело спросил: «Ты Люся Тихонова?» Люська ничего не заподозрила. Может, из техникума, мало ли кто. Ясный день, метро неподалеку, да и кому она нужна? И тот парень сразу начал ее снимать на видео. Он даже бегал вокруг нее. Люська удивлялась: «Ну зачем вам? Кто вы такой?» А он смеялся и бегал. «Ну не будешь же кричать и звать на помощь, если тебя снимают на видео?» Егор спросил: «А он говорил что-нибудь?»
Он говорил: «Какие конечности?» «Извини, Егор, он так и говорил, и еще говорил: выше грудь, нам нужна грудь». Я подумала, что из журнала.
Люська покраснела и отвернулась.
Потом он кончил снимать уже у моего дома. Я побежала, он догнал меня в 2 счета и протянул визитную карточку. «Всегда к вашим услугам». И снова принялся хохотать. Такой вот попался хохотун.
Люська сохранила карточку, отдала Егору, а он ее передал потом Калерии. Карточка была солидная, на картоне с золотым обрезом. «Фирма «Подиум». Мы ищем таланты. Снимки фотомоделей для иностранных журналов. Результаты убедительные. Телефон 238-99-39, 253-00-17». И наискосок было написано синей пастой: «Спросить Николая». Калерия спрятала карточку в папку «Л. Тихонова». Это было первое вещественное доказательство. Правда, карточка ничего не дала.
Когда я отыскал этого Николая из подиума, тот, непрерывно посмеиваясь, поклялся, что клиент пришел с улицы, заказал пленку, дал адрес и имя девушки, а на следующий день получил кассету и раскланялся. Особых примет не имел. Егор пытался успокоить Люську. В самом деле ее, наверное, приметило какое-нибудь агентство. Теперь много агентств. Они ничего дурного не желают, просто хотят заработать свои деньги. Егор говорил и сам себе не верил.
«Может, поклонник?» — спросил он неуверенно.
«Может, поклонник?» — резко ответила Люська.
«И ты знаешь, какой?»
Егор кинулся отрицать такую возможность. Он так старался уговорить Люську и себя самого, что из того мира никто не может сюда дотянуться. Ведь когда он вернулся, еще долгое время не признаваясь себе в этом, именно этого и боялся, особенно ночью.
«Нет». «Ага, догадался».
Люська невесело засмеялась.
«А говорил, что не понимаешь».
Конечно же, Егор все понимал и потому тоже испугался.
«А что ему от тебя нужно?» —
спросил Егор, хоть и не хотел задавать такого вопроса.
«Меня нужно, разве не понимаешь?» —
сказала Люська даже со злостью.
«Но это же так! Пустые слова! Кошмар какой-то!»
«Я тоже себя уговариваю, что пустые слова, что совпадение.
Егор, давай уедем, а?»
«Ну, что ты говоришь?»
«Не бойся, я пошутила. Только ты меня пойми. На всем свете, кроме тебя, нет человека, который не станет смеяться. Мы с тобой как двое сумасшедших. Все знают, что мы сошли с ума, а мы сходимся и говорим между собой. И друг для дружки мы нормальные люди, понимаешь?»
«Да, понимаю».
«Егорушка, он же мне говорил, что отыщет, что когда я вырасту, он к себе возьмет».
«Нет».
«Они меня, наверное, искали. Не сразу нашли. Потом у Пыркина узнали».
«Ты давно этого ждала?»
«С самого начала. Я даже думала, как сделать, чтобы не расти. Я 2 месяца голодала. Зачем же Пыркин сказал?»
«Разве он будет молчать, алкоголик старый?»
«А потом деньги начались, посылки. Может, это не приветы от него, а испытания? Я или не я?»
«Чего они могли добиться таким испытанием?»
«Мы с тобой не знаем, как они устроены и кто у них есть на нашем свете».
«Почему ты решила, что у них кто-то есть?»
«Они здесь жить не могут, у них крови нет. Они здесь сразу помрут. Но они здесь своих людей имеют».
«А доказательства?
Помнишь бананы и другие продукты?»
«У них могут быть парники».
«Егорушка, миленький, ты же себя пытаешься уговорить. А я уже не пытаюсь, я только думаю, куда бы скрыться. Ведь сейчас они ему видео отнесли, и он смотрит фильм и решает, взять меня обратно или нет».
«Люська, 18 лет как Люська. И знаю, что мне от них не скрыться. Они как паутиной затянули и наш мир, и тот. И ходят между ними, когда нужно. Мы их не боимся и не замечаем, а они уже все купили. И, может быть, хотят превратить и наш мир в такой же, как у них».
«Зачем?» Вопрос застал Люську врасплох, поэтому она от него просто отмахнулась.
«Откуда мне знать? Мы с тобой даже алгебры не понимаем. А это все, наверное, высшая математика».
Какие-то у них были дела. Ведь ехали оба на метро. Может, даже спешили. И все это забылось. Они вышли на парке культуры, пошли через Крымский мост в парк.
«А тебе не жалко иногда бывает, что мы так мало увидели?» — спросил Егор.
«Ты с ума сошел? Мне и того, что я видела, на всю жизнь хватит».
Деревья в парке только начали распускаться. Недалеко от входа молодые ребята из зоопарка, а может, частники, показывали обезьяну и медвежонка. Но никто на них не смотрел, потому что погода была плохая. Вот-вот ветром пригонит дождик. Дрессировщики ели гамбургеры из кафе, что таилось между деревьями неподалеку. Обезьяна клянчила гамбургер. Медвежонок встал на задние лапы, конючил, подвывая.
«Вам нельзя», — сказала девушка с белой толстой косой. «Вы же не хищники, а мы с Гошей хищники».
Обезьяна поняла, отвернулась и стала чистить банан. Медвежонок тяжело опустился назад и опрокинулся на спину.
«Ты голодная?» — спросил Егор у Люськи.
Люська спросила, а есть ли у него деньги. У Егора были деньги. В тот день он собирался купить кассету. Им как раз хватило на 2 банки пива и по шашлыку. Было совсем не холодно. И постепенно они забыли о том мире.
потому что Люська стала рассказывать, как ей было нелегко учиться в техникуме. Там все больше подмосковные или даже из беженцев. А она победила на конкурсе красоты «Мисс Библиография», честное слово. А Егор рассказал, как ходили в поход на байдарках летом, на Алтае. Люська вдруг спросила, «А девочки с ними ходят?»
«В каком смысле?» — спросил Егор.
Шутка получилась неудачной. Люська подняла тонкие брови, это было и удивлением, и укором.
«Ходят», — сказал Егор. «Они тоже люди».
«Это я понимаю», — сказала Люська и расстроилась.
Потом, когда они вышли на Воробьёвы горы, потому что решили вернуться домой пешком, она, прервав какой-то разговор, спросила.
«А у тебя девушка есть?»
«Ну, как тебе сказать?»
«Так и скажи».
«Считается, что есть, но, честно говоря, я думаю, что нет».
«Врёшь, наверное».
«Нет, не вру». Егор чувствовал, что его превосходство в разговоре пропало. Там, в ином мире, он был лидером, а она девчонкой, о которой надо было заботиться. А сейчас она была не моложе его.
«А ты мне очень нравился», — призналась вдруг Люська. «Ты был моим первым возлюбленным. Не смейся, я говорю в переносном смысле».
«Я не смеюсь», — сказал Егор.
«Жалко только».
«Что тебе жалко?»
— спросила Люська заинтересованно. «Что все прошло».
«Еще бы!» — воскликнула Люська.
«Тогда же мне 12 лет было. Я ничего в жизни не понимала. А ты был добрый и смелый, и красивый».
«Ясно», — сказал Егор. «Теперь ты прошла огонь, воду и медные трубы, а я стал некрасивым».
«Ты кривляешься», — рассердилась Люська. «И это тебе не идет. Но учти, что женщина в 18 лет равна 30-летнему мужчине, по мудрости. Возьми исторические примеры, и ты убедишься, даже Пушкин на Наталье Гончаровой женился с разрывом в 15 лет. Так что ты для меня мальчишка».
И она рассмеялась, словно одержала над Егором победу. Егор не обижался. Он постепенно проваливался в сладкую бездну влюбленности, открывая для себя все новые чудеса. Чудо ее голоса, чудо ее ресниц, чудо ее родинки на виске, чудо ее пальцев с коротко остриженными ногтями. Егор отдавал себе отчет в том, что с ним происходит, и с некоторым удовольствием наблюдал себя со стороны и даже заметил, что пока он в Люську не влюблялся, то обращал внимание как ценитель женской красоты на длину ее ног и форму лодыжек, а теперь, влюбляясь, сразу забыл о формальных признаках красоты. Даже неловко было думать о ногах или груди, почти стыдно, когда она смотрит на тебя слишком внимательно, словно открывает снова твое лицо, и вы встречаетесь взглядами. Они не заметили, как взялись за руки. Может быть, Егор помогал Люське перепрыгнуть через канаву или лужу, а потом они забыли разъединить руки. Они дошли до дома, когда уже совсем стемнело. Мелко-мелко моросил дождик. Двор был пуст, даже с собаками никто не гулял. Егор довел Люську до подъезда. Они еще стояли и говорили ни о чем, словно оба чего-то ждали. А потом Егор совершил ошибку. Он захотел поцеловать Люську. У него просто над животом свело от желания поцеловать Люську. Люська была одного роста с Егором. Она отшатнулась, стала отталкивать его. А он, вместо того, чтобы остановиться, стал тянуться к ней и притягивать ее к себе за плечи. Люська вырвалась и отпрыгнула к подъезду.
«Как тебе не стыдно?» — сказала она громким шепотом. «Все испортил!»
«Я ничего такого не сделал!» Спорить тоже не надо было.
«Все мужчины одинаковы», — сказала Люська. «А ты еще захотел меня на весь дом опозорить!»
Дверь подъезда бабахнула. Егор стоял пристыженный. Получилось глупо.
«Теперь не надо ждать звонка. Все кончилось. Тебе же доверились!»
Он шел домой, дождь пошел сильнее и затекал за ворот.
«Тебе же доверились!» — ругал себя Егор.
Ему бы не было так неловко, если бы не император того времени, если бы не странные люди, что окружали Люську и пугали ее. И он оказался точно таким же, как они. Но когда он засыпал в ту ночь, мучаясь раскаянием и страхом, что потерял Люську, он все равно наслаждался памятью о ней. Конечно же, они не расстались. Два дня Егор ходил возле телефона. Целых два дня. Он завалил семинар, не поехал к бабушке в Кратово. Он был рассеян и снисходителен к человечеству, которое не могло разделить его боли и счастье. Любовный опыт Егора был невелик, если не считать поцелуев в подъездах и кратких влюбленностей. В прошлом году его соблазнила мужиковатая озорная певунья туристических песен Роланда Ким. Это было в последний день похода по Карпатам, когда скинулись, на последние деньги набрали дюжину бутылок местного вина, до рассвета пели, и Роланда была прекрасна у костра дикой красотой амазонки. Она позвала Егора помочь ей вымыть посуду. Но посуду с собой они не взяли. А пошли далеко по речке и потом стали целоваться и не могли остановиться. Так Егор стал мужчиной. Это было прошедшим летом, и Егор стеснялся признаться однокурсникам, насколько он отстал от остальных. Был еще случай. Регина Окунь с их курса немного ухаживала за ним. Потом как-то позвала его домой. Родители как раз уходили в гости. Они стали спешить, будто Егор застал их черт знает зачем. Потом они пили чай с вареньем. Что было дальше, Егор не помнил, но запомнил ее слова. «Ты же тогда на мне не женишься». И он сразу потерял желание овладеть этой полной глазастой отличницей. Потом он сообразил, что и в самом деле его считали в том доме женихом. Еще курс, и потом будет уже трудно выдать Регину замуж. Егору казалось, что он никогда еще так не влюблялся. И это было правдой. Как и любой нормальный юноша, он влюблялся несколько раз и каждый раз думал, что навсегда. Но забывал об этом, как только чувство проходило. Матери надоело сталкиваться у телефона с Егором. Она сказала ему безжалостно. «Позвонит она, позвонит, куда денется? Только ты сам первым не звони». Она оберегала юношескую гордость сына. После этого Егор, как только дождался, что мать ушла, позвонил Люське сам. Она была дома и подошла сразу. Говорила она таким обыкновенным равнодушным голосом, что Егор чуть было не бросил трубку. «Стоило так переживать и метаться, когда о тебе попросту забыли. Как дела в университете? У нас одна девчонка за француза собралась замуж, представляешь? Говорят, зима будет снежной. Одна женщина есть, она предсказывает природные явления. Ее уже в Организацию Объединенных Наций приглашали для прогноза по озоновым дырам». И так далее. Светский прием по телефону. «Я хотел попросить прощения», — сказал Егор. «Это лишнее. Ты ничего особенного не сделал». И они еще поговорили и даже не договорились встретиться. С ужасом Егор понял, что Люська любит кого-то другого. А тот вечер был чистой случайностью. «Ну, привет», — сказал он. «Привет, звони». «Спасибо, обязательно позвоню». Егор прошел к себе в комнату, бросился на кушетку животом и закрыл глаза. Жизнь прошла неудачно и рано оборвалась. И тогда, может, через две минуты, а может, через два часа зазвонил телефон. Егору не хотелось подниматься, но телефон звонил настойчиво, словно кто-то был уверен, что он дома. Это была Люська. «Ты прости», — сказала она. «Только я все эти дни так ждала, что ты позвонишь, а когда ты позвонил, я испугалась и подумала, что ты нарочно не звонил раньше, чтобы меня подразнить». «Так уже было», — сказал Егор неожиданно для себя, заходясь глупым хохотом. «Знаешь, что думал Джин?»
«Не знаю».
Первую 1000 лет в бутылке он думал, что озолочу того, кто меня выпустит. Вторую 1000 лет он думал, подарю ему жизнь. А 3000 думал, убью его первым, а потом примусь за остальных.
Мне не надо было звонить?
Надо. Ты свободна?
Я через 2 часа освобожусь. Ты сможешь к моему дому подойти?
Да хоть на Луну. Те 2 часа оказались невероятно длинными. Егор сначала бродил по квартире в поисках какого-нибудь дела, но, не найдя ни одного достойного занятия, не выдержал и надел куртку. До свидания было еще больше часа. Он решил дойти до метро купить сигарет, а потом обойти квартал вокруг и уничтожить еще 15 минут. Он вышел к ее двору за час до свидания. Он сел на лавочку под сенью тополей. Отсюда был виден подъезд, в котором жила Люська. Егор был сказочно счастлив. Больше не надо было ничего говорить. Он любит,
и он любим. Как она сказала? «Я все эти дни ждала, что ты позвонишь». Можно эту фразу повторять до самого вечера. Она призналась. «Конечно, я попрошу прощения за свое поведение. Ему казалось важным, чтобы его простили. Если простит, значит, понимает. Она ведь чуткая. Вот бы кто-нибудь сказал ему 6 лет назад, что он сможет полюбить девочку Люську в клетчатом пальто. Впрочем, тогда он сам считал это слово недопустимым для настоящего мужчины». Во двор медленно въехал синий «Мерседес». Такого глубокого синего цвета не может быть у дешевой машины. «Мерседес» подобрался к Люськиному подъезду и замер, чуть проехав его. Из «Мерседеса» вышел водитель и принялся протирать щеки машине, затем покатый лоб. Он не спешил. Егору трудно было разглядеть его, 100 метров, не меньше, еще кусты. Сам он нарочно сел так, чтобы его не было видно из окна. Он стеснялся показаться смешным.
«Ты что там делал внизу? Подстерегал меня?» — спросит она с усмешкой.
Из машины вышел второй человек. У него была телефонная трубка. Он придерживал ее у уха, подняв плечо. Он был одет в широкое пальто песочного цвета и в шляпу с прямыми черными полями. А лица его Егор не разглядел. Егор посмотрел на часы. Оказывается, время, что тянулось так безобразно медленно, вдруг рванулось вперед. Люське было пора выходить. Она опаздывала 15 минут. Егор поднялся с лавочки и медленно пошел к ее подъезду, оставаясь скрытым кустами сирени. Хлопнула дверь. Человек в песочном пальто говорил в трубку сотки. Затем спрятал ее в карман. Что-то сказал водителю, тот кивнул и продолжал протирать стекло. 5 часов с минутами. На дворе никого не было. С работы начнут возвращаться позже, а школьники уже прошли. Дверь подъезда резко растворилась, и в ней показалась Люська. Люська повела головой вокруг, будто надеялась кого-то увидеть. Может быть, Егора? Егор поднял руку, она должна была его заметить, но в тот момент она смотрела в другую сторону. Егор хотел было крикнуть ей, что он здесь. Но в этот момент человек в песочном пальто сделал большой шаг к 3 ступенькам у подъезда. Люська стояла на верхней ступеньке. Он протянул к ней руку, как бы желая помочь ей спуститься. Люська не дала ему руки. Она спросила. Видно, хотела узнать, что он здесь делает. Но Егор мог лишь догадываться. Он видел, как прыгнули вверх ее тонкие брови. Человек в песочном пальто сказал ей что-то спокойное, даже развел руками. Он улыбался. Егор пошел к ним. Оставалось 50 метров. Люська отмахнулась от человека в песочном пальто и побежала вниз по ступенькам. Она наконец-то увидела Егора и улыбнулась ему. Но люди у машины Егора не видели. Они стояли к нему спиной. И в тот момент, когда она поравнялась с ними, она успела пробежать всего несколько шагов. Человек в песочном пальто схватил ее так, что она потеряла равновесие и полетела головой вперед, а водитель, кинув тряпку, сделал быстрое движение, открыл дверь, и Люська влетела внутрь машины. Это заняло 2 секунды, может, 3. Егор просто не сообразил, что же произошло. Он продолжал идти к «Мерседесу», а тот уже взревел, рванул с места. Внутри на мгновенье мелькнуло белым пятном лицо Люськи, и тогда только Егор побежал к машине, а машина была уже в 10 метрах. В 20, в 50. Она вывернула со двора, и Егор успел увидеть лишь первые 3 цифры — 002. Егор побежал за машиной. Он выскочил на улицу. Конечно же, там никого не было. Он все еще не верил тому, что произошло. Он кинулся в подъезд, уговаривая себя, что он ошибся, что это была не Люська, а ее соседка, а может, даже сестра. Егор знал номер ее квартиры. Он сбежал наверх, позвонил в дверь. Открыли не сразу. Он уже хотел снова бежать вниз, когда дверь раскрылась. В ней стояла женщина с Люськиным лицом, но страшно поношенным, изрезанным морщинками, с мешками под глазами. Но убери все это, и ты узнаешь Люську.
«Простите», — тупо сказал Егор, — «а Люся дома?»
«Нет»,
— сказала Люськина мать.
«Она же к тебе на свидание побежала».
«Неужели разминулись?» И засмеялась, показав плохие зубы. Она отнеслась к Егору добродушно. Он чуть было не спросил, откуда она знает, что Люська побежала к нему.
Но, продолжая улыбаться, Люськина мать захлопнула дверь. Егор спустился по лестнице и стал смотреть на асфальте, не осталось ли следов от Мерседеса. Потом увидел тряпку, кусок замши, которым водитель протирал стекло. Егор на всякий случай взял тряпку и сунул в карман куртки. Никаких следов на мокром асфальте, конечно же, не осталось. Тогда Егор поднялся снова к ее квартире. Он позвонил. Мать не скрывала недовольства. «Простите», — сказал Егор. «Я только один вопрос хотел задать. Ей не звонили перед уходом?»
«Звонили», — ответила ее мать.
«И странно звонили».
«Почему странно?»
«Потому что это был междугородний звонок».
«Спасибо», — сказал Егор. «А что она сказала?»
«Что сказала?»
«Ничего не сказала. Да отстань ты от меня, привязался со своими звонками. Лучше за ней беги».
«Я и бегу», — сказал Егор. «Только сначала ее надо найти».
«Найдется».
«Вы хотите сказать, что она взяла трубку и молчала?»
«Нет, алёкала. Раза три алёкнула, а потом сказала, что опять не туда попали».
Только спустившись вниз, Егор понял, что мать сказала правду. У сотки звонок, как у междугородки. Правильно, ей звонили от Мерседеса. Проверяли, дома ли она. Егор понимал, что Люську похитили. Как в боевике. Похитители на Мерседесе. Не на москвиче же похищать. Какой-то безумный азербайджанец влюбился в нее и решил умыкнуть. И, может быть, Люська сама об этом знала и даже участвовала в похищении. А он появился как гром с ясного неба. Может, она даже хотела ему показать, какие у нее крутые друзья. С девушками это бывает, они теряют осторожность. Почему-то Егор совершенно не связывал исчезновение Люськи с тем миром. Там были велосипедисты на разных колесах, там были призраки и костры для людей, но там не было Мерседесов. Он позвонил Люське вечером, попозже. Хоть он себя и успокаивал, что люди так вот не исчезают, но не переставал волноваться. А главное — ревновать. Мать подошла к телефону.
«Все в порядке», — сказала она. «Нашлась твоя Люська. Записку прислала. За город поехала к своим друзьям».
Мать говорила с каким-то торжеством, будто хвасталась друзьями дочери перед Егором.
«Какая записка?» — спросил Егор. «По почте?»
«Неважно», — сказала мать. «Поздно уже. Нормальные люди спать идут».
«А Люся?»
«Люся, я так думаю, уже спит. И нас с тобой не спросила».
«Ну и ладно», — сказал себе Егор. «Хватит с меня этой истории. Ну, встретились, погуляли вечер, а человек, между тем, имеет собственную жизнь». Ночью Егор спал плохо. Просыпался. Его подсознание не хотело верить в хороший конец истории. Ему снилось, что он бежит куда-то, хочет спасти Люську и все опаздывает. И с утра, это уже было в субботу, он снова поехал к ней домой. Увидев его, мать чуть снова не захлопнула дверь. «Нам еще Робин Гуда не хватало!» Она была в халате, копна волос сдвинута на бок. Она все норовила поставить прическу, укрепленную шпильками, в вертикальное положение. Щеки у нее были красные, и глаза тоже.
«Простите», — сказал Егор, — «но я хочу увидеть записку».
«Уходи!»
«Я боюсь, как бы чего ни случилось!»
«Я же сказала!»
Он стоял, войдя до половины в дверь, и вытолкнуть его не удавалось.
«Черт с тобой!»
— сказала мать и пошла по коридору. У двери в комнату она остановилась и приказала.
«А ты не входи!
Нечего тебе у нас делать!» Егор стоял и ждал. В квартире пахло вчерашним табачным дымом и вчерашней пьянкой. Ему всегда было жалко Люську, которой приходится жить здесь. Мать с кем-то говорила. Отвечал сонный мужской голос. Потом она вышла, держа записку как денежку нищему.
«Спасибо», — сказал Егор.
«Ты куда?»
— спросила мать. Но он быстро вышел из квартиры и побежал вниз по лестнице. Он боялся расстаться с запиской. Мать перегнулась через перила лестницы и кричала.
«Ты больше не приходи, слышь? Не приходи!»
Записка была написана на листке, вырванном из блокнота с листами на пружинке. Хорошая бумага. Как называются такие блокноты? Органайзеры? Почерк был обыкновенный. «Евдокия, главное, не беспокойся. Обычная история. Ребята позвали на дачу. Сообщить было некогда. Поехали на машине.
А если не приеду на неделе, сообщу по телефону и не беспокойся. Люся.